Слава Богу за ту привилегию быть в воскресенье в Доме Божьем. Знаете, Господь говорит в своем слове, что небо – мой престол, а земля – подножие ног его. Поэтому мы находимся как раз у подножия Божьего престола, и слава Богу за то, что мы можем сегодня приходить в Его присутствие, можем поклоняться Ему, можем размышлять над Его Словом. Если вы помните, у нас тема этого месяца «Вечные ценности». Мы молимся особенно, чтобы Господь обновил и укрепил наши отношения с Богом, и мы молимся также за победу над всеми демоническими силами и атаками нашей жизни. И в прошлый раз Дмитрий Панчук, он делился об одной такой ценности, умении нас, как верующих, быть благочестивыми и довольными, то есть тем, что Бог нам дает. И он затрагивал, да, такие моменты, что, в принципе, это невозможно без взаимоотношений с Богом, и это невозможно без того, чтобы ценить, возможно, то малое, что мы сегодня имеем. И сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять над еще несколькими такими ценностями, которые, я верю, вечные, они имеют огромное значение и здесь, на земле, в нашей жизни, и они также не потеряют свои ценности там, на небесах. Об этих ценностях Иисус очень коротко поделился в Нагорной проповеди, и я хотел бы с Божьей помощью сегодня вместе с вами поразмышлять над несколькими из этих ценностей. Название сегодняшней проповеди «Небесная валюта» или «Хочешь быть счастливым, будь нищим». Вначале хочу задать вам несколько вопросов. Верите ли вы слухам? Вот слухам, которые вы слышите. Верите ли вы слухам? Смотря каким, да, то есть не всем, 50 на 50. А как вы думаете, вообще стоит ли верить всему, что мы слышим, и о чем говорят нам другие люди? Не всему, да? То есть чему-то стоит верить, а чему-то не стоит. Когда Иисус ходил по этой земле, о Нем и Его служении ходило множество слухов. И давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея, 4 главу. Евангелие от Матфея. 4 глава, и мы вместе прочитаем с 23 по 25 стих, а потом 1 и 2 стихи 5 главы. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 23 по 25 стихи и 1 и 2 стих 5 главы. Там написано: «И ходил Иисус по Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия и Иерусалима, Лима, Иудеи и Иордана. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря». Заметьте, в 4 главе, в 24 стихе написано: «И прошел о нем слух по всей Сирии». Заметьте, о Христе, ну, как бы слух прошел по всей тогдашней, ну, части Римской империи, которая вот входила раньше в Сирию. И интересно, что люди по-разному реагировали на вот эти вот слухи о Христе. Мы можем увидеть, что о нем говорили как о том, кто может исцелять болезни, о нем говорили как о том, кто может освобождать от припадков и одержимостей и даже поднимать парализованных. Почему я делаю такой вывод, что о нем так говорили? Потому что к нему именно таких людей приводили. Знаете, человек бы не пошел к Иисусу Христу с одержимым человеком. Вот представьте себе, кто сталкивался с людьми одержимыми. Человек бы не пошел бы за десятки километров к человеку, которого он никогда не знает, если бы он не слышал о нем, что этот человек может освободить его сына или дочь, мать или отца от той демонической одержимости, которая в его жизни. Человек бы не понес своего парализованного родственника к незнакомому человеку, если бы он не слышал, что этот человек поднимает парализованных людей. Знаете, мы должны понимать, что те слухи, которые распространялись о Иисусе Христе, они действительно были реальными. Мы знаем, что вокруг нас есть множество слухов, множество новостей, и мы, как люди здравомыслящие, мы, вот, как говорили, мы где-то 50 на 50. Мы так вот частично можем чему-то верить, но очень многое ставим под сомнение. То, что мы знаем, что многие вещи преувеличиваются, а многие вещи вообще не имеют под собой какого-то реального основания. Те слухи, которые ходили о Иисусе Христе, они были реальными. Потому что люди, которые приходили к Нему, слыша эти слухи, они что получали? Они получали ответ. Написано, что и Он исцелял их. То есть не написано, есть места Писания, там, где говорится, что Иисус только немногих исцелил. Есть такие места. То есть Евангелие, оно не преувеличивает, не приукрашает, оно говорит так, как есть. Если помните, когда Иисус пришел к себе на родину, то что произошло? О нем уже тогда ходили слухи. То есть многие люди считали, что он пророк, что он учитель, что он какой-то особенный человек. Но из-за того, что он был родом из Галилеи, его соотечественники, они в своем сердце где-то его унизили. И они не могли поверить, что вот этот вот Иисус, который бегал, как говорится, под стол пешком, что он может кого-то исцелить или кого-то вот парализованного человека поднять. Поэтому в том месте Писания написано, что только на немногих, возложив руки, он исцелил. Только некоторых людей в своем отечестве он смог исцелить. Почему? Потому что люди слышали о Христе, но они ставили под сомнение, что Иисус может помочь им и их исцелить. Поэтому первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Нельзя получить ответ на свою нужду, не придя к Богу. Очень простое откровение. Нельзя получить ответ от Бога, только слыша о нем. Нельзя получить исцеление, если ты только слышишь, что Бог исцеляет. Нельзя получить освобождение от какого-то демонического влияния, тем более этого не может получить кто-то из наших близких, родных или соседей, если мы только слышим, что Иисус может этому человеку помочь, но мы его не приводим ко Христу. И знаете, оно очень важное откровение. Можно много слышать о Боге, можно слышать, что Он помогает и даже кого-то исцелил, но невозможно что-то получить от Него без личной встречи с Ним. Знаете, даже находясь в церкви, даже уже будучи годами верующими, как вы и я, нам все равно нужно снова и снова приходить к Богу. Нам нужно снова и снова встречаться с Ним, особенно если в нашей жизни есть какая-то невосполненная нужда. Потому что без личной встречи с Богом невозможно получить от Него помощь. Вот скажите мне, пожалуйста, вот кто нуждался в помощи или в консультации от врача? Вы могли получить качественную консультацию просто по телефону позвонив? Да, есть врачи, которые, если вы им расскажете, что вас беспокоит, они, в принципе, могут вам поставить достаточно точный диагноз и даже, в принципе, предложить вам лечение. Но знаете, всегда врач, именно врач, который переживает о том, чтобы его назначение, его лечение вам помогло, он попросит, а не могли бы вы ко мне прийти, чтобы я вас посмотрел, чтобы я, допустим, ощупал то место, которое вас беспокоит и у вас болит. Поэтому точно так же с Богом. Мы не можем получить порой тех ответов, в которых мы нуждаемся, без личной встречи с Ним. Поэтому каждому человеку, и человеку, который еще не верит в Бога, который еще никогда с Ним не встречался, не каялся в своих грехах, ему нужно встретиться с Богом. И человеку, который уже встречался с Богом не один раз, уже покаялся в своих грехах, уже, возможно, много лет в церкви, вам и мне нужно снова и снова встречаться со Христом. Нам нужно снова приходить к Нему. Нам нужно снова приносить Ему на руках молитвы наших близких и родных. Нам нужно снова и снова иметь вот эту близость и общение с Ним. Хочу сказать для тех людей, кто, возможно, смотрит нас онлайн, и кто еще не принимал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Вам важна вот эта первая встреча со Христом. Вам важно прийти к Нему в покаянии. Вам важно принять Его как своего Господа и Спасителя. И тогда те нужды и те вопросы, которые есть в вашей жизни, они будут иметь ответ от Него. А тем из нас, кто уже с Богом, кто уже, возможно, много лет верующий, нам также нужно приходить к Нему. Приходить к Нему, когда у нас все хорошо, и особенно приходить к Нему, когда у нас есть в жизни какая-то нужда. Однажды один молодой человек подошел к доктору Симпсону известному шотландскому хирургу, который открыл анестетические свойства эфира и хлороформа. Он хотел сделать ему комплимент о его великом открытии. Но когда он начал говорить, доктор Симпсон сказал ему: «Молодой человек, величайшие открытия, которые я когда-либо сделал, это, во-первых, то, что я осознал себя грешником, а во-вторых, что Иисус Христос мой Спаситель». Знаете, человек, даже пускай он признанный, высокообразованный человек, который знаменитый, если человек действительно такой здравомыслящий, трезвый, понимает, что ничего в этом мире не произошло само по себе, он прежде всего будет воздавать славу Бога. Даже если он сделал какое-то особенное замечательное открытие, которое и на сегодня служит многим и многим людям. Вам и мне нам нужно сделать для себя это открытие о Христе. Иначе мы просто будем слышать слухи о Христе, но так никогда с Ним не встретимся. Вы хотите в своей жизни пережить какое-то особенное Божье прикосновение или чтобы Бог как-то по-особенному проявился в вашей жизни? Вот кто хочет? Все, да? Все мы хотим не просто знать о Христе, не просто слышать о Христе, не просто приходить в церковь на служение. Мы хотим с Ним встречаться, и мы хотим иметь от Него ту помощь, те ответы, которые нам нужны на данный момент. Я хочу вас ободрить. Приходите ко Христу каждый день своей жизни. Приходите ко Христу в молитве, когда у вас есть нужда и когда у вас все хорошо. Приходите ко Христу, когда вы читаете Его Слово и спрашиваете: «Господь, что Ты хочешь мне сегодня сказать?» Приходите ко Христу, когда вы идете на свою работу, просите: «Господь, будь со мной сегодня в этом дне, в этой работе, во всех этих делах, которые я хочу сделать». Приходите ко Христу, особенно когда вы хотите кому-то послужить, кого-то ободрить. Просите: «Господь, послужи через меня этому человеку». И знаете, порой мы чувствуем себя подавленными, унылыми, порой что-то в нашей жизни не клеится. Но когда мы делаем вот этот выбор, прийти к Богу, а когда мы еще делаем следующий шаг, мы решаем кому-то помочь, послужить, знаете, мы потом обычно летим как на крыльях, потому что приходит в нашу жизнь радость. Мы видим, как Бог через нас кому-то помог, кого-то ободрил, кого-то утешил. Следующее, что я вижу в этом месте Писания, это написано в начале 5 главы. Там говорится: «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря». Следующее откровение, которое я вижу здесь, в этом месте Евангелия, что для нас важно быть его учениками. Не просто вот этой абстрактной толпой. Заметьте, вокруг Иисуса было множество людей. В некоторых переводах говорится, что увидев толпы народа, он зашел на гору, к нему подошли ученики, он начал учить. Но заметьте, кого он начал учить? Учеников, которые подошли к нему и которые хотели что-то от него получить. Они уже последовали за ним. Перед этим, в предыдущей главе, там описывается, как Иисус призвал своих первых учеников. То есть они уже сделали этот выбор. Но знаете, для того, чтобы нам учиться у Христа, для того, чтобы нам учиться у Бога, нам нужно снова и снова к Нему приступать, подходить к Нему. Особенно, когда Бог хочет нас чему-то научить. В те времена, когда учитель, он собирался учить, он садился. Сегодня принято, чтобы проповедник, он стоял, да, перед аудиторией. Тогда учитель, когда он начинал учить, он садился, и все понимали, что сейчас учитель будет что-то говорить очень важно. Поэтому, когда Иисус сел, ученики к нему подошли как можно ближе, чтобы ничего не пропустить из того, что он хотел им сказать. Заметьте, Иисус учил не толпу, Иисус учил учеников. Мы можем быть сегодня в этой толпе, и мы можем быть сегодня среди вот этих учеников, которые подходят максимально близко ко Христу. Многие люди сегодня знают о Христе, многие о Нем слышали, многие даже приходят посмотреть на Христа, церковь, но немногие выбирают следовать за Ним и быть Его учениками. Заметьте, ученики, они не просто как-то единоразово приходят ко Христу, потому что большинство людей в этой толпе, они пришли ко Христу только чтобы решить какие-то свои вопросы. У кого-то был больной родственник, а может, они сами имели кого-то болезнь. У кого-то кто-то был одержимый в семье, поэтому они его привели, чтобы Иисус их освободил. У кого-то был человек, кто-то из родных парализованный, и они его принесли, чтобы Иисус помолился за него или приказал этой болезни, этой немощи, чтобы она вышла из него и чтобы человек... Поэтому они в этот момент были рядом со Христом. Но впоследствии их уже не было рядом со Христом. То есть они разошлись каждый по своим делам. А ученики, они оставались рядом, они были близко со Христом. В чем преимущество быть учеником Христа? Во-первых, преимущество в том, что ты можешь приходить к нему, и он будет говорить именно то, в чем ты имеешь нужду. Знаете, когда ты имеешь близкие отношения с, ну, с кем-то из людей, да, это ну, твой родственник, член твоей семьи, или это твой близкий друг, то этот человек не просто знает тебя хорошо, он знает, когда, что и где нужно тебе, может быть, сказать, подсказать, ободрить тебя. Он не будет тебе говорить просто, ну, лишь бы, чтобы тебя... Такие люди, которым... Главное, чтобы были уши, они будут вас нагружать, потому что им просто важно, чтобы кто-то их слушал. Но когда этот человек имеет с вами взаимоотношения, он не будет вас просто использовать в качестве ушей, которые бы его послушали. Он будет стараться сказать именно то, что вам принесет пользу, что вас где-то ободрит, что, возможно, вас утешит, то, что вам, ну, где-то поможет в вашей какой-то трудности или ситуации. Евангелие от Матфея в 11 главе, с 28 по 30 стих. Давайте мы посмотрим. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стихи. Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». О чем здесь Иисус говорит? Он говорит, во-первых, что нам важно то, о чем я говорил первое, да, откровение, приходить к Нему, и тогда мы найдем тот покой, те ответы, в котором мы нуждаемся. А во-вторых, нам важно стать Его учениками, потому что взять иго Иисуса Христа и научиться от Него, это значит войти в Его служение и принимать именно то, чему Он хочет нас научиться. То есть не приходить, как часто вот мы бывает, ну, сталкиваемся, или иногда, может быть, сами кому-то говорили: да, я сам все знаю, не надо меня учить. Я сам знаю, как в этой ситуации разобраться, я сам знаю, как вот то или иное дело делать. Ну, и тогда человек, который рядом с нами, он может быть более опытный, он может нам что-то подсказать, помочь. Но если мы говорим, что мы сами все знаем, то что обычно люди делают? Они говорят: ну, хорошо, делай сам. То есть, раз ты не нуждаешься в моей помощи, раз ты не нуждаешься в моем совете, ну, пожалуйста, делай все сам. Знаете, мы часто так поступаем по отношению к своим детям. Да, и маленьким детям, и уже когда дети взрослые. Если ребенок не слушает нас, если ребенок не принимает нашего совета, то что мы делаем? Мы можем ему как-то в мозги засунуть, да, то, что мы хотим, ну, как бы его научить? Не, не можем. Мы ему позволяем сделать самому, набить шишку, колено разбить, сделать какую-то ошибку, чтобы человек сам понял, что он все-таки нуждается. Нуждается в этом совете, нуждается в вашей или в моей помощи. Нам важно учиться у Христа, и, возможно, у вас возникает вопрос, вот чему мы должны учиться у Христа? Я верю, что мы должны учиться у Христа, как нам быть счастливыми, живя среди всех сегодняшних вот этих вот неопределенностей, всех сегодняшних вызовов, с которыми мы сталкиваемся. По сути, нельзя быть по-настоящему счастливыми, если ты не знаешь, что будет с тобой в будущем. Почему люди многие несчастны? Не из-за того, что у них нету вот на данный момент там, чего-то, каких-то материальных благ. Чаще всего люди несчастны в большинстве случаев, потому что они не уверены, а что с ними будет завтра. Что они будут завтра есть? Что они завтра оденут? Как они будут завтра жить? Хватит ли завтра денег? И многие-многие такие вот другие вопросы. Вот что будет завтра? Но невозможно знать о том, что ждет тебя даже через час, если ты не учишься у Христа. Невозможно. Знаете, положа руку на сердце, давайте будем честными. Вы знаете, что с вами будет через час? Я не знаю. Мы планируем, предполагаем, что закончится служение, мы пойдем домой, мы пообедаем, мы там отдохнем, мы проведем время в кругу семьи, мы, возможно, кого-то посетим. Но если быть честными друг перед другом и перед Богом, мы не можем утверждать, что вот все, что мы запланировали, так оно и будет. Потому что то, что будет с нами через час, или через день, или через неделю, об этом знает только Бог. Только Бог. Еще одну вам историю расскажу. В одном городе местный пастор и католический священник стояли у обочины дороги с большим плакатом. Надпись на плакате гласила: «Конец близок. Измените свой путь, пока не поздно. Оставьте нас в покое, религиозные фанатики», прокричал проезжавший мимо водитель и прибавил скорость. Его машина скрылась за поворотом, и через несколько секунд оттуда послышался грохот и громкий всплеск воды. «Как ты думаешь?» — задумчиво сказал священник пастору. «Может, нам стоит просто написать: мост поломан?» Знаете, без Христа мост между небом и землей, он поломан. Без него мы не можем прийти к Богу и научиться тем вечным ценностям, которые помогут вам и мне жить на этой земле счастливо и достигнуть небес, и там также находиться в Божьем присутствии. Об этих вечных ценностях Иисус делится как раз вот в пятой главе, которая часто называется «Нагорной проповеди». Давайте мы вместе прочитаем несколько стихов. Я сегодня начну, если Бог даст, возможно, в следующий раз еще продолжу. Пятая глава, и мы давайте прочитаем сегодня с 3 по 8 стихи. Иисус говорит, это то, чему Он учил Своих учеников. Он говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Знаете, первая ценность, вечная ценность, это, как я сказал, это небесная валюта. То есть то, что ценно и здесь на земле, и то, что котируется на небесах. Потому что многие вещи, которые мы ценим здесь на земле, они на самом деле важны. Наша одежда, те материальные блага, которыми мы пользуемся, деньги, за которые мы ходим в магазины, что-то приобретаем, они важны здесь на земле. Но чтобы мы понимали, золото, которое считается одним из самых драгоценных материалов здесь на земле, на небесах это асфальт. В небесном Иерусалиме золотом улицы высланы. То есть на небесах золото не имеет никакой ценности, которую оно имеет на земле. И первая ценность, о которой здесь говорит Иисус, Он говорит: блаженны или счастливые люди, те, которые имеют нищету. Но нищету не просто материальную. Он говорит: блаженны нищие духом. Почему? Почему такие люди счастливые? Не просто по факту, а даже с точки зрения Бога. Потому что об этом говорит Христос. Он говорит: счастливые люди, которые осознают свою нужду в Боге. И Он объясняет: потому что их есть Царство Небесное. Знаете, в одной церкви в конце проповеди проповедник закончил призывом. Он сказал: «Братья и сестры, кто хочет попасть на небеса, встаньте». В церкви все встали, кроме одного брата. «Ну и ну!» – воскликнул проповедник. «А ты что, не хочешь попасть на небеса?» На что брат ответил: «Хочу, но не в данный момент». Знаете, многие хотят на небеса. Вот подойдите к любому человеку на улице, кто сегодня не ходил в церковь, не планирует, в принципе, в ближайшее время как-то начинать свои взаимоотношения с Богом. Вы спросите: «А вы хотите попасть на небеса? Вы хотите быть в вечности в раю?» Те люди, которые себя не называют атеистами, да, потому что есть небольшой процент, очень редко, но попадаются люди, которые говорят: «Я атеист, я вообще в Бога не верю». Но даже они часто говорят: «Нет, если небеса есть, я хотел бы все-таки быть на небесах, а не в раю». И знаете, большинство людей хотят попасть на небеса. Но они хотят попасть туда не сейчас. Однажды, может кто-то помнит, Дмитрий Паничук рассказывал, что он подъезжал на машине, таксист его подвозил, и он выходил из машины, и у него было такое на сердце большое желание что-то хорошее пожелать этому водителю. Он говорит: «Желаю, чтобы вы попались». На что водитель сказал: «Сам ты иди туда, козел». Знаете, люди по-разному понимают наши добрые намерения. Этот водитель подумал, что он ему желает прямо сейчас попасть там в аварию или еще куда-то и перейти на небеса. И он, как вот этот вот брат, говорит: «Я хочу туда, но не сейчас». Поэтому многие хотят попасть на небеса, но, к сожалению, не в данный момент. Поэтому, когда их жизнь приходит к этому моменту, они не готовы к тому, чтобы попасть на небеса. Как мы можем быть готовыми к встрече с Богом? Только тогда, когда осознаем свою нужду в Нем, вот прямо здесь и сейчас. Когда мы даже сидим в церкви на служении, и мы понимаем, что я нуждаюсь в Боге. Не просто еще в каких-то новых знаниях и новых откровениях. Я нуждаюсь в Боге, как в своем личном Господе, как в своем личном Спасителе. Знаете, я проповедую вам, я проповедую себе. Я когда размышлял, молился, я знал уже давно и планировал говорить из этого места Писания. Но когда я готовился, я просил: «Господь, говори ко мне, я сам нуждаюсь в ободрении, в откровении Тебя. Я сам хочу и здесь на земле радоваться жизни с Тобой. И я хочу, чтобы, когда я предстану перед Тобой, мне не было стыдно за те ценности, которые руководили мной здесь на земле». Поэтому я вместе с вами сегодня также обновляюсь, размышляю об этих небесных ценностях, которые должны быть в нашей жизни. Только тогда, когда вы и я, мы осознаем свою нужду в Нем, когда мы нищие духом, и ищем Божьего господства и Его царства в нашей жизни через молитву, через Его Слово, находясь в Его Церкви, только тогда мы действительно счастливые люди. Потому что вам и мне принадлежит самое лучшее, самое замечательное наследство. Это небеса. И знаете, в чем верующие по-особенному счастливы? Они не ждут небес, ну, когда-то, когда закончится их земная жизнь. Мы живем в небесах уже сейчас. Писание говорит, я не буду это место открывать, оно говорит, что мы посажены со Христом на небесах уже сейчас. Да, порой мы не чувствуем небеса в своей жизни. Вы скажете, ну когда мне плохо, когда я болею, у меня все болит. Какие небеса? А вот это как раз момент, когда нам нужно осознавать, что мы же нищие. Без Бога мы нищие. Без Бога мы банкроты. Без Бога мы больные, слепые, хромые, парализованные. Но когда мы приходим ко Христу, как вот в этой истории, только тогда мы уже у Него получаем те ответы. И в физическом плане, то есть где нужна помощь, исцеление, ободрение, крепость. И духовно мы получаем ободрение, наше настроение, оно поднимается, то есть вместо грусти, вместо разочарования приходит радость. И следующее, о чем мы читаем в этом месте Писания, это 4 стих, он как раз об этом говорит. Иисус говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вот часто ли в вашей жизни у вас возникают такие ситуации, из-за которых вы плачете? Ну, или, по крайней мере, ну, скорбите, переживаете? Часто, да. Ну, у кого-то чаще, у кого-то реже. Знаете, в этом мире очень часто отцы учат своих сыновей, говорят, мужчины не плачут. Я вам скажу, это неправда. Люди, которые не плачут, они становятся психопатами. Потому что невозможно все время в себе все эмоции как бы сдерживать, их не выплескивать, и при этом остаться психически здоровым человеком. Бог нас так создал, что от избытка нашего говорят наши уста. Поэтому нельзя сдерживать и позитивные, и негативные эмоции. Это неправильно. Поэтому Иисус говорит, что люди, которые плачут, не стыдятся того, что им больно, не стыдятся того, что им кто-то или что-то причинило боль и печаль. Они получают утешение. И знаете, здесь важный момент. Перед кем ты плачешь? Потому что иногда так говорят, ну, хорошо бы вот кому-то в жилетку поплакаться. Слышали такое, да? Ну, и обычно люди подразумевают ну, в этом выражении, что хорошо бы плакаться какому-то человеку близкому, который тебя поймет, который тебя как-то утешит, ободрит. То есть они не имеют в виду, что поплакаться первому встречному на улице. Обычно, ну, то есть тебя просто покрутят ну, пальцем у виска и пошлют куда подальше. Потому что люди, ну и не должны, часто не способны как-то вот принимать, у них хватает своих проблем, своих печалей, еще кого-то вот, ну, их не плачь выслушивай. Поэтому нам важно понимать, перед кем мы можем изливать свое сердце. И Иисус здесь говорит, что блаженны плачущие, ибо они утешатся. Он имеет, прежде всего, в виду Бога. Он говорит, блаженны плачущие перед Богом. Блаженны сокрушающиеся перед Богом. О чем? О своих грехах. О грехах тех людей, кто находится в нашем окружении, наших неспасенных близких и родных. О грехах своего народа. Почему люди, которые плачут за свои грехи, за грехи других людей, они получат утешение? Потому что они увидят, как Бог вмешивается в обстоятельства. Помните, когда к Неемии пришли его родные и рассказали о том как бы бедственном состоянии, в котором находился Иерусалим? Что произошло? У Неемии все было хорошо, у него своих проблем на тот момент не было. Что произошло с Неемией? Помните эту историю? Он начал плакать перед Богом, потому что беда его народа, его соотечественников, его родственников, она настолько его тронула, что он начал сокрушаться и плакать перед Богом и просить: «Господь, я нахожусь за сотни километров, за тысячи километров от этого места, я никак им не могу помочь, но я знаю, что ты, Бог, можешь и меня утешить, и ты можешь как-то ответить». И мы знаем эту замечательную историю, что Бог сделал Неемию ответом в этой ситуации. Почему? Потому что он плакал и сокрушался перед Богом. И Бог утешил его. И не просто утешил его, дал ему хорошее настроение. Бог сделал его участником этих перемен. И Неемия своими глазами увидел, как ситуация изменилась, как стены Иерусалима были восстановлены. Он был наместником царя в Иудее. То есть вот Бог его так поднял. В книге пророка Исаии, давайте мы вместе откроем, книга пророка Исаии, 61 глава, с 1 по 3 стих. Здесь пророчество о Христе. «Ух мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Кто утешает? Кто является лучшим утешением? Бог. Иисус сказал, что для вас лучше, чтобы я ушел к Отцу. Почему? Потому что Дух Святой придет. И одно из качеств или одно из проявлений Духа Святого здесь на земле, как его называют Писание? Утешитель. Утешитель. То есть именно Бог самый лучший утешитель. Да, Бог призывает вас и меня также быть утешителями, также участвовать в скорбях, в страданиях, в жизни других людей. Бог не хочет, чтобы мы были похожи на друзей Ива, которые пришли утешать его, а в результате его просто прогружали своими правильными знаниями. Они не говорили каких-то ересей. Они ему говорили, ну, библейские истины, но они говорили без любви. Они говорили то, что не могло в той ситуации как-то помочь, утешить или послужить Иову. Ему нужно было, чтобы его просто выслушали. Ему нужно было, чтобы просто его поддержали, вместе с ним помолились. Они прогружали его какими-то правильными христианскими истинами. Иисус говорит, что Господь помазал меня возвестить сетующим на Сионе. То есть в церкви люди тоже переживают сетование, скорбь, печаль. И именно для церкви, для верующих Иисус приходит, чтобы утешить и вместо плача что дать? Елей радости. Что символизирует елей во всем Писании? Дух Святой, помазание. То есть Бог хочет помазать вас и меня вот этим елеем радости. Для чего? Не просто, чтобы нам было хорошо, а чтобы мы могли также другим, кто сегодня находится в скорби, чтобы мы могли их утешать. Об этом, кстати, написано в послании к Коринфянам. Я сейчас, если я себе записал, я вам скажу, нет, по-моему, не записал. Там, где говорится, что... есть оно у меня, можем посмотреть. 2 Коринфянам, давайте вместе откроем. 2 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих мы прочитаем. Заметьте, о ком здесь говорится, вот с самых первых стихов. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия», и вот хочу просто это подчеркнуть, «и Бог всякого утешения». То есть Бог себя называет Отцом милосердия и Богом всякого утешения. Ну, я имею в виду истинное утешение. Есть разные утешения, и многие люди претендуют на должность или позицию там ободрителей, психологов, утешителей, помогателей. Но именно Бог является Отцом милосердия и Богом всякого утешения. Почему? 4 стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей». Для чего? Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Знаете, для чего Бог часто вас и меня утешает? Для чего Бог часто вас и меня выводит из каких-то удручающих обстоятельств? Для чего? Да, во-первых, чтобы нам помочь, чтобы мы не страдали, потому что человек, который больной, о чем он думает? Только о том, чтобы исцелиться. Он не думает, чтобы кому-то послужить. У него есть проблема, которая его так вот, ну, сковывает, ограничивает. Знаете, когда я в конце 2014 года, в начале 2015 года попал в больницу, сильно болел, знаете, о чем я больше всего молился, переживал? О том, чтобы исцелиться. Да, я думал и о церкви, и о семье, но больше всего я переживал о том, чтобы мне исцелиться, потому что я был этим скован. Поэтому Бог утешает нас в наших скорбях. Для чего? Для того, чтобы потом мы могли, получив Божье утешение, получив Божий ответ, также стать ответом, ободрением для других людей. Поэтому Бог не только утешит тебя, но Он сделает тебя ответом для нашего поколения. Бог не только утешил Неемию, Он сделал его ответом на ту нужду, из-за которой он скорбил, из-за которой он плакал, из-за которой он был печален. Однажды один верующий, он сказал, «Благополучие рождает друзей, а несчастье их испытывает». Знаете, легко быть другом, когда все хорошо. Но есть хорошая пословица, что друг, ну именно настоящий друг, да, которого мы ценим, он познается в беде, он познается в скорби, в печали, он познается тогда, когда у тебя какая-то нерешенная проблема. Поэтому благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. И третья ценность, которую я вижу в этом месте Писания, давайте мы вернемся к Евангелию от Матфея, 5 глава, 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Знаете, кротость или смирение – это такое вот качество или такая ценность, которая в сегодняшнем мире, ну, не особо как бы котируется или не особо ценится. То есть что сегодня ценится? Ценится успех, да? Ценится какой-то вот, ну, высокий статус в обществе, какие-то материальные блага. Ценится это, да? Ценится возможность иметь влияние, да? Как там какой-то выдающийся спортсмен, как кинозвезда, как политик. То есть это ценится. Кротость и смирение, они как-то не особенно, ну, если вот не брать церковь, а, ну, брать, ну, другие какие-то сферы нашего общества, то есть кротость не приветствуется. Кротость, ну, они, ну, не знаю, редко как-то вспоминают. Но заметьте, о чем здесь говорит Иисус. Кроткий и смиренный человек, он не останется без Божьего наследства. Иисус говорит, счастливые кроткие, ибо они наследуют землю. В другом переводе говорится, наследуют обетованную землю. То есть не просто лишь бы какую-то землю, да, там где свалка, а ту землю, которую Бог тебе пообещал, как Он пообещал в свое время народу израильскому, где течет молоко и мед. То есть Бог не дает, как мы часто Богу даем, на тебе Боже, что мы не негоже. Ну, берите вот тут вот свалка, она никому не нужна, берите, наводите на ней порядок. Счастливые люди, которые смиренны перед Богом. Счастливые люди, которые умеют хранить мир там, где другие люди его теряют. Счастливые люди, которые верят в Божьи обетования, и они стараются следовать вот этим Божьим обетованиям. В Псалме 36, давайте мы посмотрим его, Псалом 36, и мы прочитаем с 1 по 4, и потом с 7 по 9 стих. Он весь замечательный, но просто, чтобы не затягивать, я прочитаю вот эти несколько стихов. 36 Псалом с 1 по 4 стих. Давид пишет: «Не ревнуй злодею, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Из 7 стиха. «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю». Знаете, кротость равно, Давид говорит, упование на Бога. Кротость равно надежда на Бога в каких-то трудных обстоятельствах. Кротость равно доверять Богу свой путь и уповать на Него, что Бог поможет совершить тебе то, что ты сегодня не понимаешь, как вот это, ну, сделать, как вот наладить контакт с этим человеком, как примириться, как вот разобраться в той или иной ситуации. Кротость, она помогает покоряться Господу и не ревновать человеку, который нечестив, живет во грехе, но он вроде бы успешный. Знаете, порой, когда мы, ну, читаем в новостях, ну, о наших там власть имущих, кто там сколько заработал, кто сколько где украл, иногда у нас, вот как у людей, которые еще здесь на земле, мы иногда, ну, может быть, не со зла, но иногда мы где-то вот завидуем, что вот у него все есть, и ему ничего за это нет, да, то есть, но заметьте, Давид говорит, не ревнуй успевающему в пути своему человеку лукавствующему, человеку, который достигает успеха, ну, нечестными какими-то путями. Не гневайся, не ревнуй до того, чтобы делать зло, потому что мы иногда начинаем настолько ревновать, что и сами уже начинаем на какие-то компромиссы идти. Потому что те люди, которые делают зло, и Давид здесь говорит очень четко, они истребятся. Они истребятся. И самое печальное, что некоторые, они пожнут не прямо здесь на земле, они пожнут это на небесах. Потому что когда они предстанут пред Богом, Бог скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. И знаете, вот это самые печальные и самые неприятные слова, которые мы можем услышать от Бога. Поэтому нам важно здесь на земле иметь вот эти правильные вечные ценности. Нам важно здесь на земле иметь ту валюту, которая котируется не только в магазине или в супермаркете, куда мы хотим пойти за какими-то продуктами, а которая котируется на небесах. И об этой валюте мы читаем в Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие перед Богом и блаженны кротки. Знаете, однажды одну пожилую женщину, сильно пораженную ревматизмом, спросили, почему она никогда не пропускает служение в церкви, хотя передвигается с помощью костылей, принося при этом сильные боли. На что она ответила? Сначала мое сердце отправляется туда, а потом за ним и мои ноги. Знаете, сначала наше сердце, оно смиряется перед Богом. Сначала мы в своем сердце принимаем решение быть кроткими в той или иной ситуации. Не отстаивать свою правоту, когда мы знаем, что человек не прав. Просто благословить его, помолиться и оставить это в руки Божьи. Знаете, кротость – это результат. Кротость – это результат надежды и упования на Бога. Поэтому Бог обещает для кротких наследство. Знаете, эти ценности в нашей жизни, они не появляются из-за того, что мы пришли в магазин, заплатили деньги и их привели. Правильные ценности, небесные ценности – это всегда результат определенных действий, определенных решений с нашей стороны. Это результат того, что мы приходим ко Христу не только, когда нам плохо, а мы стараемся приходить ко Христу каждый день своей жизни. Мы осознаем свою нужду в Нем. Правильные ценности, вечные ценности – это результат того, что мы являемся учениками у Христа. Мы не просто когда-то однажды пришли к Нему как к доктору, чтобы Он нас полечил и нам помог, или нас утешил. Но мы стараемся за Ним следовать каждый день и учиться от Него. И тогда Иисус садится, и Он говорит вам и мне, говорит, ты будешь счастливым, если ты будешь нищим. Ты будешь счастливым, если ты будешь искать утешение у меня, ты будешь счастливым. Если ты будешь кротким и смиренным, будешь смиряться передо мной. И я хотел бы, чтобы мы сейчас стали для молитвы, и мы помолились об этих вот трех ценностях. Чтобы Бог помог нам осознавать свою нужду в Боге всегда. И когда мы сейчас на служении, и когда мы пойдем к себе домой. Чтобы Бог помог нам изливать свою боль, свои печали, свои переживания перед Ним. И чтобы Бог помог нам быть кроткими и смиренными. Давайте мы вместе встанем, и мы помолимся об этом. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что Он пришел на эту землю, чтобы стать ответом для каждого, кто сегодня имеет нужду, кто сегодня плачет, кто сегодня нуждается в Твоем утешении, кто сегодня нуждается, Боже, в Твоей помощи, кто сегодня нуждается в том, чтобы Ты вошел в его сердце. И мы просим, Господь, помоги нам осознавать свою нужду в Тебе. Помоги нам каждый день приходить к Тебе и говорить, Господь, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Твоем ободрении, я нуждаюсь, Боже, в том, чтобы Ты проговорил, что мне делать и чего мне не делать в этом дне. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты меня научил, как мне быть хорошим отцом или матерью, как мне быть хорошим дедушкой или бабушкой, как мне быть хорошим сыном или дочерью. Я нуждаюсь в Тебе. Иисус, мы благодарны Тебе за Твое обещание, что счастливые люди, которые нищие духом, которые осознают свою нужду в Боге. Я верю, что Ты дашь нам действительно переживать это небесное счастье, небесную радость от того, что нашу нужду, наши нужды восполняет сам Бог. Боже, также помоги нам в наших каких-то трудностях, обстоятельствах, когда ситуация не просто нас выводит из равновесия, и мы плачем. Порой нет людей, которые бы могли нас утешить. Порой те ситуации в нашей жизни, они ничего хорошего нам не сулят. Но дай нам переживать радость от того, что мы можем плакать и получать утешение от Тебя. Потому что Ты являешься Богом милосердия и Отцом всякого утешения, чтобы утешать нас, для того, чтобы мы были способны потом утешить других людей. И Ты также сказал, что счастливые люди, которые кроткие, которые смиренные, которые полагают свою надежду, свое упование на Бога, потому что они наследуют Божьи обетования, они наследуют ту землю, которую Бог для них предназначил. Дай нам, Боже, смиряться в наших домах и семьях, когда нам хочется где-то вспылить, когда нам хочется сказать вот эту всю правду матку, и тем самым порой, может, мы разрушаем взаимоотношения. Дай нам, Боже, быть кроткими и смиренными перед Тобой и в тех обстоятельствах с теми людьми, с кем мы имеем общение, чтобы мы могли наследовать ту землю и те обетования в нашей жизни, которые Ты для нас предназначил. Я прошу, Господь, помоги нам искать вот эти вечные небесные ценности у тебя. И помоги нам не соглашаться, не довольствоваться этими временными, земными ценностями, которыми предлагает и которыми богат этот мир. Мы просим тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И давайте мы еще одной молитвой помолимся. Возможно, есть те, кто смотрит нас онлайн, и те, кто еще не принимал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я еще раз повторю слова Иисуса Христа, которые мы сегодня читали, там, где Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Иисус говорит к вам: «Придите к Нему со своими грехами, своими переживаниями, и Я дам вам успокоение». Не временное успокоение, а Бог даст вам прощение ваших грехов, и Бог даст вам дар вечной жизни, если вы сегодня примете Иисуса Христа в свое сердце. Давайте мы вместе еще помолимся этой молитвой. Отец Небесный, я осознаю то, что я грешен. И я прошу Тебя, прости все мои грехи, войди в мое сердце, будь моим Господом и будь моим Спасителем. Я верю в то, что Иисус Христос умер за мои грехи на кресте. И когда Он кричал перед своей смертью «совершилось», то за все мои грехи было заплачено ценой драгоценной крови Иисуса Христа. И я принимаю Его как своего Господа, как своего Спасителя. И прошу Тебя, Господь, прости все мои грехи. И помоги мне моей жизнью говорить Тебе спасибо за то, что Иисус Христос умер за меня. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.